по несчастью или к счастью, истина проста. Никогда не возвращайся в прежние места, даже если пепелище выглядит вполне. Не найти того, что ищем, ни тебе, ни мне. Путешествие в обратно я бы запретил, и скажу тебе, как брату, душу не мути, а не то рвану по снегу, кто меня вернет, и на валенках уеду в 45-й год. В 45-м угадаю, там, где, Боже мой, будет мама молодая и отец живой.
А зима будет большая, вот гляди-ка за рекой. Осень тихо умирает, машет желтою рукой. Плачут мокрые осины, плачет дедушка Арбат, плачет синяя Россия, превратившись в листопад.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели, это радио «Благовест», программа «Исторические хроники» с Геннадием Владимировичем Скворцовым.
Да, приветствую вас.
Геннадий Славович, и Виктором Зимой. И мы сегодня поговорим о деревянном зодчестве, и не только. И вот, слушая эту песню, я вдруг поймал себя на мысли, что очень важно в нашей жизни научиться уметь прощать, уметь принимать слабости других людей, уметь отличать и понимать ошибки от возможных поступков, ну, собственной слабости, может быть, от доброты, может быть, от где-то нерешительности. Но не быть в жизни таким вот железной бабой, зверинной, решительной и так далее, и так далее. Неизвестно, как тебя закрутит жизнь, неизвестно, будешь ли ты в дальнейшем способен вот на какие-то там из серии «Сняла решительно пиджак наброшенный», да, казаться гордой хотел сил. И самое главное, нужно уметь принимать других людей, уметь учиться любить мир, перестать быть воинственными, дико воинственными, перестать желать войны, в чем и все, мне кажется, большинство из нас желают.
Да у нас поколения такие послевоенные, они еще были пронизаны ведь участников войны.
Геннадий Славович, неправда. Мое поколение моей мамы, оно уже не было послевоенное на самом деле. Поэтому неправда. Мое поколение не воевало. Холодная война, это, конечно, там тяжело, но это не война. Понимаете? Поэтому не надо, неправда.
Нет, ну было же достаточно не много участников.
Вот слово «лгать» не хочу, не врите сами себе. Вот как раз то поколение наших дедов, которое воевало, они бы вам сейчас башку оторвали за вашу воинственность, понимаете, да? Вот так по-мужицки бы кулаком с правой.
Ну, не любили.
С правой в левую челюсть.
Как бы
прилепили вот за эти наклеечки, которые у нас на машинах, повторим и так далее, да? С правой в левую. Как пришлось бы хорошенько. Потому что вот они-то как раз навоевались по макушечку.
Ну, не любили они рассказывать.
Я еще раз говорю, вот они навоевались по самую макушку. И поэтому вот этим воинствующим, которые грязи в окопах не видели, тоски не видели смертельной, голода не видели, попробуйте вот этими грязными руками на морозе диск автомата набить, на стрельбище хотя бы. Не в окопе, когда на тебя уже идут, а хотя бы на стрельбище на зимнем бывали?
Бывали.
Бывали. Нормально там, да? Комфортно?
Ну, там рожок, автомат.
Ну, набейте его. Нормально, да? А потом еще пожрать надо этими руками. А ручки-то помыть негде с мыльцем. И горяченькой-то водички нет, да?
Ну, какая, если война,
ну,
идет,
вот видите,
о чем бы, друзья?
Ну, да и на стрельбище даже этого нет. Поэтому перестать надо.
Ну, нет у нас такого
надо
активного,
всем нам,
значит, какого-то военного
бороться
движения.
За мир. И дураков этих из-за океана тоже останавливать. Вы знаете, вот у нас в программе был Андрей Алиар, он был в Англии, встречался со многими людьми, умными людьми. И на той стороне этого земного шарика, понимаете, как говорили у Стругацких, мы живем-то не на внутренней стороне планеты, а на внешней. Помните, да, «Обитаемый остров»? Вы не любите это произведение, а я люблю. Живут совершенно такие же, как мы, люди, которым нужна любовь, нужно искусство, нужны книги. И совсем не нужна эта мерзкая война. Абсолютно не нужна. И они нам больше друзья, чем враги. Понимаете, да? И вот это нужно понимать, внушать своим детям. И, может быть, внушать даже до того, что запретить смотреть телевизор. Вот просто запретить. Категорически запретить. Запретить вот эту звенящую пошлость по ТНТ смотреть. По первым каналам. Вот этого мерзкого Малахова. Человека, который лезет в чужие гардеробы. Который, вот лично в моих глазах, оскверняет память, ну, в общем, людей, которые служили мне кумирами. Великих артистов, которые уже ушли из жизни. И как они уходили, это их дело. Это вообще не наше поросячье дело обсуждать это и смаковать. Мы не доросли до них и никогда не дорастем. А мы смотрим, понимаете, да? Пьем при этом чай у телевизора. Становимся страшнейшими обывателями. Вот я этого не хочу. И не хочу, чтобы мои дети это делали.
Ну, вот правильно, воспитательная должна быть функция старших родителей, значит, старших поколений, имеющих опыт определенный жизненный, и учить, что такое хорошо, там, стихотворение, что такое плохо, да, там,
да.
Помните, спросила Кроха, что такое хорошо там.
Спросила Кроха, и папа ответил.
Да, вот важно, чтобы папа был образованный, а не тоже далекий от всего.
Они толерантный гей.
Да, это плохо.
Извините,
когда
за выражение.
Вот
простите за выражение.
Недалеко ушли от детей своих вот. В развитии.
Геннадий Николаевич, мы сегодня хотели поговорить о деревянной архитектуре города Томска, о таких точечно-знаковых местах.
Да, вот не оставляет нас эта тема, поскольку, что
она?
Бы ни говорили, что у Томска еще остается.
А как она может остать? В Томске есть только деревянная архитектура, ну, такая, кстати, среднего качества. По сравнению со средней полосой
некоторые,
России.
Некоторые в диком восторге просто буквально.
Ну, кто-то в диком восторге, извините, и от горбатого запорожца. Если он Мерседеса не видел. Понимаете, да?
Ну, в Германии деревянного зодчества не осталось. Это я вам говорю со слов одного профессора немецкого, который приезжал и, конечно, был очень восхищен. Потому что у них все погорело в этих ковровых бомбардировках последней войны.
Ну, слава богу, что у нас не погорело. Давайте вернемся к нашему деревянному
зодчеству.
Да, мы хотели с вами поговорить о доме на Красноармейской, 71.
Ну да, и так мы немножко обсуждали.
Дом с жар-птицами, да?
Ну, его так называют, да.
Которые сковырнулись с крыш.
Да, обратило внимание общество охраны памятников, что там были к ним звонки, говорят, что-то, говорит, что они, говорит, не буря, говорит, то одной же птицы нету. Говорит, как-то так вы реставрировали дом.
Почему? Нормально, они просто улетают. Ветер же.
Да.
И если ветер встречный, она как самолет расправляет
она,
крылья.
Она парусная же есть.
Конечно, и летит отсюда, в теплые страны.
Не углублялся там в смету ее реставрации. Домик-то недавно же только покрасили заново. Вот. Эти старые птицы поснимали, они довольно прочные были, простояли 120 лет.
Дядь Ген, те птицы нам веками прадеда оставили.
Там
без
было
без
дерево.
Гвоздей.
Дерево было высушено, выдержано.
Во.
И вырезано аккуратно.
Кстати,
было.
Не было никаких пропиток современных, олив, ничего же не было?
Не было, да.
А как-то получилось?
Вот, или подбирали такое дерево, может, там, я не знаю, какой там кедр был, или пропитанный смолой, этот, значит, какие еще там у нас хвойные деревья. Может быть, такая естественная прочность.
Ну
была.
Да.
Лиственница.
Ну, факт есть факт, никаких пропиток.
Да,
ничего не было.
И тем не менее, затратив 13, я вот узнал, думаю, почему же у нас так медленные процессы реставрации-то в Томске идут? Ну, приходили люди в общество охраны, предлагали свои услуги, говорят, вот мы безработные плотники, резчики, даже краснодеревщики, вот можем как шкатулку вам вырезать дом. давайте совместно что-нибудь сделаем для родного города. Нет, почему-то эти не нужны, эти люди, а нужны какие-то дорогие бригады, неизвестно откуда, большие сметы. Вот, кстати, вот этот дом Жаркис, о котором мы говорим, он обошелся, последний ремонт где-то, ну, это было когда? Это, наверное, начало 2000-х, так, где-то 2004-й, там где-то вот такие годы. 13 миллионов. А это косметический ремонт, это там ничего серьезного, там же не построили ни заново второй дом такой. А это просто там поправили немножко там ощелья окна, там, да, это, говорится, где-то чего-то там, эту птичку вырезали новую, правильно. И причем сделали еще там, ухудшили теплопоказатели, стали промерзать там углы после этого, пришлось еще и переделать. 13 миллионов, так это можно было, как говорят эти плотники, можно было через конкурсную основу или совершенно другим построением, другим подходом к этому делу, значит, несколько домов отреставрировать. И причем мэрия с удовольствием схватилась за этот проект почему-то, за этот дорогущий проект, который фактически-то ничего не улучшил, а только ухудшил каких-то.
Ну, схватился.
Да, вот. Но если так дальше... если такие дальше будут дорогие сметы, то, естественно, это процесс реставрации каждого дома, это будет, ну, во-первых, долго длиться. И второе, вызовет разные реакции там в областной администрации, я не знаю где там, у губернатора. Скажет, а почему же такие дорогие реставрации, господа? Что такое вы там создали? Вы там что там?
Если бы этот вопрос...
Кровельным золотом?
Если бы этот вопрос задал товарищ Сталин, был бы по-другому.
А, ну да, он посмотрел
бы. Да, сказал бы, почему?
Товарищ, как он говорил, товарищ, как этот... Берия, да? Который вышел из доверия.
Да. И товарищ Маленков надавал ему пинков.
Там народе говорили. Разберитесь.
Поэтому
Лаврентий.
Все нормально у нас в этом плане.
Я думаю, смета бы, конечно, была бы серьезно поправлена.
Да, конечно.
А качество увеличилось. И птички бы не падали от порывов ветра вот эти вот.
А тогда, потому что в противном случае птичек бы делали в районе Магадана.
Фабрику бы.
А там условия похуже, да.
Да, да.
Там похуже птичек делать.
Да, ну там бы уже золотом занимались, мне кажется, более практичным делом. Ну, вот этот дом 71, что это за домик? Я его с детства помню, поскольку там пятиэтажка стоит на вершине, на 18.
Это что за пятиэтажка?
Ну, да, там тетушка моя жила. А-а-а. Как раз она сейчас рядом с домом почти губернатора, ну, не совсем так плотную рядом, домом губернатора Сергея Анатольевича Жвачкина, который смотрит окнами на сад Буф.
Угу.
А это тоже он смотрит на сад Буф, где я там провел часть своих детских там лет. Ну, имеется в виду летние каникулы. Да, и вот всегда этот домик мне нравился. Он так со двора хорошо просматривался, Красноармейская улица. Они же параллельно, Вершинина и Красноармейская. Mm-hmm. Вот он меня привлекал, он так это как-то очаровывал, с какой-то загадочностью, сказочностью своей, вот этих теремков. Потом поближе уже, я, конечно, туда попал во двор, там, конечно, обошел, посмотрел его с интересом. Ну, дело в том, что как бы замечательность деревянного зодчества Томска еще и в том, что это не какие-то отдельные домики, вот так вот разбросанные.
А мне, знаешь, что нравится? Простите, что вас перебил. Да, я напомню радиослушателям, это «Исторические хроники» на радио «Благовест». А мне нравится вот эта линия, она похожа, ну, в общем, на Петербург похожа, которая от кинотеатра Горького, от переулка Нахановича, да, идет к площади Ленина.
Ага.
Ну, вот здание Думы, да, городской.
А, да.
Потом вот
да, красиво,
бывший магазин ювелирный, да.
Театр юного зрителя, да, туда?
Нет, почему? А. По Ленину, если идти.
А,
от Горького до Тысячи мелочей. Вот эта линия.
А, ну да, так это такая...
Включайте мозг.
Это же европейский квартал, так называемый,
да.
Торовский.
Его нужно смотреть... От входа в кинотеатр «Пионер» бывший, с противоположной
Пионер
стороны.
«Пионер» или «Скверик», вот
или
возле
скверик,
театра.
«Скверик», да. Тогда он открывает
фасадами,
своей
да.
красоте. С его,
ну, это уже такой маленький Петербург, да, фрагмент.
Да.
Петербург.
Да,
а почему? Потому что дома стоят плотно, И, во-первых, все в одинаково завершенные в архитектурном отношении. То есть там и скульптура есть, и лепнина есть, и карнизы, и башенки. Ну, то есть, ну, все в едином ключе.
Ну да, это такая некая линия Васильевского острова.
Закончена.
Да, загородного
проспекта. К сожалению, Томск не успел как раз, вот ему бы еще четверть века бы, он бы успел бы этим модерном тогда популярным, когда строили быстро и красиво. И быстро, и красиво. Видите, тут еще и скорость строительства, например. Ведь все европейские города практически были перестроены на рубеже 19-20 века. И плюс еще это брусчатое покрытие. Не гнусный асфальт. Вот этот,
там, гнусный асфальт, вы правильно сказали. Он реально гнусный.
Да, да, да.
Он холодный.
Да нет, страшной нефти, добытой из земли. Это черная, значит, нефть.
Ужасный летом, тяжелый для жизни.
Запах, во-первых, когда он особенно начинает еще плавиться на солнце. И вот это вот, или конечно, или гранит, аккуратно выложенный, значит, или вот это все, значит, все эти производные от тогдашних достижений, скажем, строительного искусства, мастерства. Хотя асфальтовые были, у нас даже заводики были в Томске. Строительные фирмы, которые, ну, что они делали? Они делали пешеходные эти улицы, они асфальтами. Улицы все были булыжные, натуральный камень. Mm-hmm. А вот тротуарчики, узенькие тротуарчики где-то вот пробить. Mm-hmm. Вот это вот использовали уже, это я находил ссылки, что строительные фирмы.
А осталось где-нибудь остатки?
А вот старый асфальт, я, к сожалению, пока не вижу. Или его залили уже сверху новым? Ну,
скорее всего, новым залили.
Перелили, и
культурный
всё.
Слой, он же...
Ну, где-то в центре города.
Прибавляет каждый год.
Ну, да, город-то растет, конечно. По сантиметру в год даже кто-то посчитал, что культурный слой нарастает. То есть, если мы сейчас откопаем... на метр уберем всю вот эту поверхность, да, современного города, как раз окажемся на 100 лет назад, вот на том уровне.
На метр, да?
На метр. Ну, 100 сантиметров, а в год в среднем культурный слой вырастает на сантиметр. Так, ну, в среднем, посчитали. Вот давайте уменьшим вот тогда. И, во-первых, другой масштаб сразу нам, и город покажется повыше, как-то постройнее, поинтереснее. Да, кстати, здесь по поводу, вы тут не случайно этот кусочек упомянули, очень красивый кусочек, сейчас даже идея, ну, витает, скажем так, она, кстати, давно витает, еще с московского Арбата. Московский Арбат – это когда, 70-е годы? Где-то да, построили наверное, этот самый большой Арбат наверху-то, а потом построили этот старый Арбат, да, старый, новый там разделили. Так вот, на старом Арбате-то и возникла идея открыть такой пешеходной улицы.
Mm-hmm. Вот светильничек. Кстати, а в Томске нет такой улицы, да?
А вот в Томске уже и звонили, и в редакции, и писали статьи, почему Томск не может позволить себе. Тут что-то рубят каждый год, эти пилы визжат, деревья падают. Что-то там кладется какая-то тротуарная плитка. Явно деньги-то идут немалые. А ничего не появляется, где бы можно было собраться. И даже вот эта вот эстрада, которую сейчас поставили на Новособорной площади, вызвала неприятие. Даже у нас вот Василий Васильевич выступает, Ерёмин, депутат. Даже он.
Даже он.
Против вот этой, зачем это, говорит, вылепили вот эту...
Ну, Василий Васильевич, он представитель старшего поколения, между прочим.
Старшего, да?
Старшего, ну а чего же младшего?
Ну, с опытом, да.
Ему уж 70.
С опытом видения города, да?
Да.
Знающего и город достаточно. Так он сказал, кто это придумал, зачем эту эстраду? Кто там раз в год, там, может, там кто-то попрыгает на этой сцене, что ли, там, погремит какой-нибудь барабан?
Ну, с вами мэрия не согласится.
Вот вылепили, и все, и будь любезен, прими ее. Хотя основная масса жителей, наверное, бы что-то видела. Потом эти какие-то там неуклюжие вот эти вот сейчас остановки делают, гнут там какие-то орнаменты. Думаю, что чем больше там будет завитков всяких, тем значит, красивше.
Да, красивше. Мне тоже завитки нравятся. Ну, как всем туземцам.
Ага, да-да-да.
Ну,
да,
конечно, конечно.
Ну, бусы были бы цветные.
Туземцы к чем уже отличить? Чем больше бусиков... И тем круче.
И чем цветастее они.
Конечно, да.
Вот эти вот, ага, значит, светильники какие-то диковатые. Ну, он же
кстати,
сделал...
вы знаете, что я заметил?
Да.
Вот я прошу прощения, не нужно обижаться.
Да.
Ну, вот, хотя у нас в мэрии есть некоторые люди, у них больное самолюбие прям. очень больное.
Ну, как... Лучше не называть фамилии.
Нет, фамилию не могу, не буду называть, да. Ну, как у детей. Есть же дети с больным самолюбием.
Да.
А, вот. Вот эти вот светильники, которые стоят на... от переулка Нахановича, опять же, до, до тысячи мелочей, они сжали проспект.
То есть, как бы, о, зрительно...
Он упал как на землю, он исчез, дома исчезли. Светильники выпячивают.
Выбились они.
Да.
То есть... но это-то немножко, там хоть не такие, которые на Новый Собор, это еще хуже.
Доминанты
пародия.
Стали... Доминанты стали светильники.
Ага, да.
А мне кажется, светильник не может быть доминантом.
Активизировали.
Угу, да, и они как-то сжали проспект, они его сузили. Они его принизили.
Такая получилась какой-то каньон, да, каньон такой.
Ну,
улица.
Может быть, каньон, да, все
да,
что угодно.
Ну, вот ущелье.
Это ощущение, когда едешь на легковой машине по этому проспекту.
А, какая-то масштабность потерялась, да,
да.
Старая, привычная глазу.
Да, да.
Ощущение.
Да. Несмотря на то, что проспект Ленина довольно узкий.
Но это рассчитано на конный же был транспорт тогда, он строился это сразу.
Но он всегда воспринимался как масштабно.
Ну, к нему привычка уже многолетняя.
Да, а вдруг вот эти фонари черные?
А это появились они у нас благодаря фирме, петербургской фирме «Гранит». Mm-hmm. Вот уже ряд лет работающих в районе как раз почтанта, эту лестничку. Ну, в общем, качественная очень работа, конечно, ничего не скажешь. Даже по сравнению с работой на Новособорной. Если кто-то хочет, ну, как бы, увидеть разницу, это надо просто посмотреть на светильник на Новособорной. Приземистый, неуклюжий. Уже не те пропорции. Вот как работа архитектора. Надо циркулем было работать лучше-то. Чем там? Наугольником?
Циркулем, циркулем.
Вот.
Циркулем.
А, видимо, не научили у нас в нашем инженерно-строительном институте-то на этом архитектуре-то.
Ну почему? Там хорошо учат.
Учат хорошо, да.
Да, вот у нас ребята приходили на запись. Великолепные ребята. Умницы просто.
Не, ну как они...
Просто вот с такими ребятами может быть спокойно за нашу старость.
За будущее, да?
Конечно, они домик для Чиполлино всегда построили.
Я знаю, у них есть реставрационное отделение, где они изучают, ну, вот, конечно, и... архитектуру Томска, старого города, наследие. Вот. Может, благодаря все-таки наличию реставрации как-то это обогащается. А те-то я же учился там один семестр.
Ага.
Ну, я бежал оттуда, по сути, все.
А что сбежали?
А, во-первых, что-то было страшно неинтересно, те лекции скучные. И я ходил... Я мне только там в библиотеке работал. Наверное, мне можно было дать там, наверное, премию или приз какой-то, как самому читающему студенту.
Угу.
Я их таскал эти стопами. И романы, и книги по искусству, и книги по архитектуре. Я их самостоятельно изучал. А так вот наличие... Ездили мы картошку там, все эти... Я с ними познакомился, со средой-то, будущих-то, прорабов-то, организаторов строительства-то.
Перестройки.
Ну да, но они... Дело в том, что очень много было всякого вульгарностей. И язык-то очень грубый, оказывается, на стройках-то. Доминировал. Никто там изящной словесности не учил, такого предмета не было.
Ну, вряд ли на стройках вам будут Лермонтова и Пушкина цитировать-то.
Да, да, да.
Да, конечно.
Все очень грубо.
В тот момент, когда раствор подают.
Да, все пропавшее табаком такое, и где-то даже не трезвое. В общем, сложилась такая среда, еще среда, видите, важна была. Совершенно другая. Я-то пришел в архитектуре учиться.
Ну, конечно.
Прежде всего. А какая архитектура там? Все там погрязло в каких-то эпюрах, чертежах, потом в сопромате.
Ну,
началось
важно,
там расчетами не... этими. Думаю, так это что я, куда я попал?
Куда я попал?
В мир мертвых цифр,
ну, да.
И схем. А мне нужны образы. Вы мне дайте, господа, научите меня образно мыслить. Художественно меня научите мыслить. Дайте мне уроки рисунка, живописи. Скульптуры.
Ну, Геннадий Ильич, давайте перейдем. Я напомню радиослушателям,
да.
Это «Исторические хроники» на радио «Благовест». Я сейчас предлагаю уйти на музыкальную паузу и через минутку вернуться.
Я вышел ростом и лицом, спасибо матери с отцом. С людьми в ладу не понукал, не помыкал. Спины не гнул, прямым ходил, и в вуз не дул, и жил, как жил, и голове своей руками помогал. Но был донос и был навет, кругом 500 и наших нет. Был кабинет с табличкой «Время уважай», там прямо без соли едят. Там штемпель ставят наугад, кладут конверт и посылают за можай. Потом зачет потом домой с семью годами за спиной. Висят года, на мне не бросить, не продать. Но на начальника попал, который бойко вербовал, и за Урал машины стал перегонять. Дорога, а в дороге масс, который по уши увяз. В кабине тьма, напарник третий час молчит. Хоть бы кричал, аж зло берет, назад 500, 500 вперед, а он зубами танец, саблями стучит. Мы оба знали про маршрут, что этот масс на стройках ждут, а наше дело сел, поехал ночь, полночь. Ну надо ж так, под Новый год назад 500, 500 вперед, сигналим зря, бурга, и некому помочь. Глуши мотор, он говорит, пусть этот масс огнем горит. Мол, видишь, сам тут больше нечего ловить. Мол, видишь, сам кругом 500, и к ночи точно занесет, так заровняет, что не надо хоронить. Я отвечаю, не конюч, а он за гаечный, за ключ. И волком смотрит, он вообще бывает крут. А что ему кругом 500, и кто кого переживет, тот и докажет, кто был прав, когда припрут. Он был мне больше, чем родня, он ел с ладони у меня, тут глядит в глаза и холодно спине. А что ему кругом 500, и кто там после разберет, что он забыл, кто я ему и кто он мне. И он ушел куда-то в бок, я отпустил, а сам прилег. Мне снился сон про наш веселый наворот, что будто вновь кругом 500, ищу я выход из ворот. Но нет его, есть только вход, и то не тот. Конец простой, пришел тягач, и там был трос, и там был врач. И масс попал, куда положено ему. И он пришел, трясется весь, а там опять далекий рейс. Я зла не помню, я опять его возьму. И он пришел, трясется весь, а там опять далекий рейс. Я зла не помню, я опять его возьму.
Вы слушаете радио «Благовест», исторические хроники с Геннадием Владиславовичем Скворцовым. И мы сегодня говорим, в общем, как всегда, о городе Томске, о улицах, о деревянной архитектуре.
Да, вот остановились мы на доме по улице Солдатской, но это старое название.
Угу.
А ныне известно как Красноармейская, номер 71. Ну, это практически мы говорим о доме купца Леонтия Желябо. Но он широко известен.
Фамилия не купеческая, фамилия ученого.
Да, Желябо, да. Это типа, как это, Живаго, да?
Ну да, что-то такое.
А был такой профессор Живаго у нас в Томском университете, был.
Был, да?
Да, то есть Пастернак-то, видимо, где-то эту фамилию приметил. Вот, своим, как у него роман-то называется?
Так и называется «Доктор Живаго».
«Доктор Живаго», да.
Да, который перевели.
Вот вы не захотели быть доктором Винтером?
Я нет, не захотел, нет.
Неплохо бы звучало тоже. Это уже вам это как запасной псевдоним, если что, мы там будем менять программу, как-то ее акценты, звучание.
Не хотелось бы, ну да ладно, ага,
да.
Слушай дальше.
Да, ну Светлов тогда еще запасной есть. Да, так вот, вот этот Желябо Леонтий, ну чем он занимался? У него, значит, были кожевенный завод, как правило. Ну, это если брать по аналогии с Головановым, соседом. А сосед-то у него тоже известный, в известном домике тоже жил.
Тоже.
И рядом, Красноармейск, это 71, а там, ну, несколько домов. Это русско-немецкий культурный центр.
Ну, это выше чуть-чуть.
Да, выше, да, да, выше. Дальше.
Ближе к Карташову.
По номерам. Ну, практически около Карташова и Красноармейская. Здесь Герцена и Красноармейская. Ну, вот, видимо, удачливый, очень удачливый был... предприниматель, так назовем его, да? Потому что я что-то обратил внимание, в Томске вообще-то процветала вот эта вот отрасль. Кожевенных заводов было много, в том числе и на Ушайке.
Ну, скота же много было, лошадей
было. Ой, лошадей было много. Что там они кожу принимали? Были приемщики кож. До всего, вот все, все это, с Алтая много гнали, караваны шли. А там из Монголии по Чуйскому тракту вывозили очень много. Бийские купцы очень богатые были. Даже, мне кажется, богаче, чем барнаульцы. Город Бийск, вот, ворота Алтая называли. Ну, а потом часть они могли там сами обрабатывать. Заводы кожевенные, а часть могли в Томск поставлять. Тут свои заводики были.
Ну, конечно, почему?
Вот. Были даже, как же это, Толчейки назывался район, на, вот где это Войлочная Займка. Знаете Волочную Займку? Да мы тут рядом сидим с вами.
Ну, это район 12-й школы нынче. Улица Лебедева, Крылова, вот это, да?
Войлочная Займка. Нет, это вот она прямо здесь, смотрите, вот вдоль реки Ушайки она идет. Там песочный, значит, переулочек.
А, понял. И вот она... Это район, где Клюев жил, последний адрес места жительства примерно, да?
А, нет, Клюев-то последний, где его брали уже НКВД. У него последняя была возле бани Березиной. Это на улице Октябрьской сейчас, бывшей Воскресенской, рядом с Троицкой церковью. Ну, тут тоже, да, в принципе, я один район тут, мы все тут сидим. Только он очень хаотичный, и сейчас он, кстати, застраивается тоже в полном хаосе. Кто хочет желтый кирпич, кто красный использует, кто синий сайдинг, кто желтый. Я смотрю на него, думаю, но люди стремятся, конечно, к красоте, удобству, уюту и внешнему облику, но нету никакого надзора же. Какой это район у нас, где мы сидим?
Октябрьский.
Так вот, а где, в Октябрьском районе, не знаю, кто там
командует. Хорошие, нет, хорошие люди там, нормально.
Архитектурой.
Ну.
Нет, кто там заведующий, отвечает за оба. Вообще-то главный архитектор должен быть, которого нет в городе Томске. Там заменяет какая-то женщина. Неизвестно откуда.
Ну, что значит какая-то? Просто женщина.
Ну, неизвестного происхождения.
Известно, хорошая женщина. Да. Что вы, на женщин не обижаетесь?
Да я не обижаюсь.
Мне не так трудно жить.
Не-не, ну, мне важно сослаться на ее образование. Что она построила вообще в городе Томске? Вот у нас тут архитектор, даже народный, говорит, есть архитектор появился. Где-то у губернатора там подчиненных. А какой народный? А что он сделал для народа?
Для народа-то. И какого народа?
Да. Поехал в Москву, говорит, и поехал обычным человеком, вернулся народным. А кто награждал его этим званием? И вообще
как спросил бы товарищ Сталин, какой народ?
Да, вот, товарищ бы...
Где народ?
Серьезно. Он сказал, Лаврентий,
да,
разберись.
Да, где народ?
Эти слова он хватал, да, очень тщательно взвешивал, товарищ Сталин-то. Очень критичный был к себе, вождь-то, надо следить за собой.
И к нам был очень критичный, 20, да. Чуть что, сразу 25.
Нет, если он требовал, он говорил когда-то этому.
И чуть что, сразу 25 без права переписки, 25.
Ну, десятку давали без права переписки, это расстрел.
Ну, а 25 это...
А 20, ну, там можно было письмо...
Нет, 25 это два расстрела.
Ну, да.
И 5 лет отсидеть.
Ну, после войны нельзя было расстреливать, нелогично было.
Нельзя уже.
После огромных потерь. Аборты были запрещены строжайше.
Правильно.
И расстрелы. Население-то надо, народ-то надо беречь.
Я бы сейчас тоже запретил.
Ну, правильно, мы повысили бы сразу рождаемость.
Да, жрать что?
Кормить чем?
А кормить чем? Рождаемость-то мы повысим. А кушать?
А вот надо сельское хозяйство заниматься.
Сельское хозяйство, солярка дорогая.
Фермеры, видите, что кричали, что мы накормим Россию. Когда там...
Да, фермеры-то кричали, а долгоносики их слушали и ухмылялись.
Да, да.
Понимаю, да?
Да, и сейчас зерна мы производим больше всех.
А еще владельцы заправок тоже слушали и ухмылялись. Ну-ну. Ну-ну.
Накормим всех.
Кормильцы.
Да, поднимем тут индустрию.
Радуйся, чтобы было чем заправить твой трактор, кормилец.
Ну, сейчас, наверное, аграрный банк открыт где-то, я слышал, сельский.
Ага. Геннадий Славович, мы не вдаёмся в эту тему, иначе...
Сельским, да, хорошо, что-то мы опять начали
гоняться. Да, вы опять отошли.
Итак, Желяба Леонтий, преуспевающий коммерсант города Томска, имевший свои магазины, производство кожевенное, семейный человек, у него было несколько детей, но так получилось, что как-то уже ближе года-то клонились к закату уже, и остались-то они совершенно втроем. Он с женой, да одна дочка еще, самая младшенькая. И что же делать? И вдруг младшенькая тут тоже захотела замуж. А тогда на сторону мужа жениха все уходили-то, девушки-то. И они стали думать-то, эти родители-то думают, ну что, вот сейчас отдадим последнюю, и с чем мы в этих хоромах-то останемся? И тогда отец решил построить ей роскошный, чтобы она как-то заинтересовалась предложением. Позвал он архитектора, или пошел специально в свою эту, в городскую, там, где, что там, дума была?
Ну, дума, да, конечно.
Да, пошел, нашел на того Петра Федоровича Федоровского, кстати говоря, автора проекта «Третьей школы», где вы там изволили отдать родине, будем говорить громко, да? Или кому вы отдавали?
10 лет.
10 лет кому вы отдали? Вот.
Кому? Знанием.
На флоте там понятно.
Знанием.
Там вы присягу принимали, все ясно кому. А здесь вот, кстати, а в школе действительно кому человек отдает это? Кому он отдает? Так, если персонально. Отечество.
Знания. Ну и отечество, конечно, родине.
В конечном счете, это же очень образованный человек, да, получается.
Ну,
это,
да.
Тоже ценный ведь, да?
Угу.
Чем не образованный. Ну вот, тут он третью школу, в частности, построил. И ну, согласно документам. И получил он заказ от Леонтия Желяба на строительство во дворе на его земле, то есть на его территории, при его усадьбе, там, где каретники, наверное, были, садик мог быть, дома, чтобы, говорится, краше не было. Вот как Иван Грозный в свое время дал задание там архитекторам Барми и Постнику построить храм, чтобы в мире нигде краше не было. И они соорудили собор Покрова на Рву, но известный ныне под названием Василия Блаженного, да, на Красной площади, который западный человек, не понимающий русской души, ее тяги к прекрасному, и кстати говоря, чтобы это нигде-то неповторимое было, неповторимому, Ле Корбюзье назвал огородом чудовищных овощей. Представляете, как обозвал французик?
Ну как?
Шедевр русской архитектуры.
Язвительно.
Вот этими куполами-то такими своеобразными, цветными-то. Огородом. Ну, я понимаю, там он вырос под сенью собора Парижской Божьей Матери. Масоны, говорят, строили-то. Там все стандартно, четко.
Опять масоны.
А вот масоны не везде, понимаете.
А куда не ткните, не говорите.
А это, кстати, темплиеры, остатки темплиеров, которых король Филипп Красивый, кстати, славянин по происхождению.
Ну, раз красивый, а еще какой может быть? Конечно,
вот,
славянин.
И папа Иннокентий не отправили на костры. Темплиеры-то, вспоминаете, храмовники?
Ну, слышал.
С красными крестами-то на плащах.
Угу.
Часть бежали они в Швейцарию, почему... У них-то красный цвет, белый и красный, вот так у них наоборот. Если у темплиеров красный крест на белом, то в Швейцарии флаг какой? Красный с белым крестом, да? А второй они бежали в Шотландию. А в Шотландии-то я не помню, какой-то не национальный флаг-то. Английский-то он есть, но восьмиконечный там. Вот, и они потом по Европе тут везде начали эти всякие строить ложи строительные, банки, ложи и так далее. И вот эта готика-то пошла, она, кстати, оттуда. А вот откуда, кто автор стиля готики, вообще непонятно. Вот до сих пор я не могу выяснить, изучая историю архитектуры, где-то там рождалась она в недрах. У них были свои чертежи, все они скрыли. У них были тайны свои, вот этих вот строителей. Поэтому, конечно, человек западный, Ле Корбюзье, не мог оценить по достоинству вот это русского национального зодчества.
Ну, не мог понять он нашей славы, не мог ценить сей миг кровавый, на что он руку поднимал.
Видите, вы тетчего, что ли, цитируете?
Лермонтова.
Лермонтов.
Конечно, на смерть поэта. Погиб поэт, невольник чести.
Погиб поэт.
Пал оклеветанный молвой. Молвой.
Оклеветанный молвой.
Да. Свинцом груди и жаждой мести.
Да, я когда-то...
Слушайте, Александр Сергеевич, к барьеру этому офицеришке, Дантесу.
Дантесу, ставленнику Геккерена.
Так, не вдаваемся в подробности.
России.
Мы говорим сегодня о доме на Красноармейской.
Да, Красноармейская, значит, мы говорим о доме. Так вот, я связываю архитектуру здесь, как бы уже и каменным, мы стали и готику с вами рассматривать. Но это тоже оригинальный стиль, ведь подобно Василию Блаженному, этот домик-то на Красноармейской. Чем удивительно.
Самое, понимаете, там страшно, мы его не видим, мы проскакиваем мимо.
Ну да,
постоянно.
Ворота одни, там Меркур желтый, там какой-то нищий все время сейчас сидит. Он какой-то местный житель, и он, когда проходишь мимо, ну, он там немножко милостыни просит, но говорит, ну, как красиво, да, он так с восторгом, когда там заходишь с экскурсантами, он сам в восторге, в диком таком немножко, даже преувеличенном, экзальтированном, что вот он живет в таком доме, видите, как народ-то, говорит, не ценит прекрасного. Русские-то все ценят и предпочитают жить в красоте. Вот когда в Новосибирск особенно приезжает группа, а что тут люди живут, они говорят про этот дом. Они не верят, что в таком доме могут жить вообще люди. Они же привыкли к этим бетонным плитам, вот этим каким-то кирпичам там силикатным. И вообще для них это вообще очень странно. А зачем вот такая красотища-то? А как в ней жить-то? Я говорю, вы можете даже, говорю, сменять, пожалуйста, сдайте объявление или поговорите, и тоже будете жить в этом красивом доме. Они так улыбаются. Не готовы они к восприятию такой красоты. А ведь это же было нормально.
Значит, у нас 10 минут осталось.
Это же была норма, вы понимаете, это была норма вообще, говоря, жить в красивом. И Томск – это один из законодателей, это всемирный такой, ну, как бы назвать, всемирной, всечеловеческой, что ли, традиции. Жить в красивом. Хотя Запад, например, Германия, ну, там все домики-то, ну, черепичные крыши, желтенькие стены. Вот я был в Калининграде, там пригороды, которые не разбомбили, они так остались. Это дома еще времен Гитлера, социальные такие домики. Их много-много там, целые улицы одинаковые. Желтенький домик двухэтажный такой, причем второй этаж это под навесом треугольной крыши, он как использует, чердак используется под жилое. И вот, ну, черепица... Красная черепица, желтый домик. Все пропорции, все одинаковые, окошки все одинаковые. Но нету там такой шамаханской красоты-то из «Тысячи одной ночи-то», из сказки. А вот русская душа, она... Вот она, это очень хорошо, Восток-то и Запад. Она соединила в себе, сплавила...
Ну да, к дому, Геннадий
Владимирович,
к дому.
Ну, дому. Итак, значит, жили-были, значит, эти жилябы... Семейка осталась, значит, осталась дочка. И говорит он дочке-то, ну вот, давай жениха-то своего приводи-ка ты сюда, к нему ты не пойдешь, а будешь с нами жить. Век доживать наш. Ну и дочка, наверное, тоже была в восторге от такого отношения. И поселилась вместе с женихом. Вот в этом роскошном, сказочном. Я бы сказал, это такое воплощение... Вот вы фантастику любите, Стругацких, да? Ну, и там других. Вот я удивляюсь, как вы времени не жалели на Стругацких.
А что жалеть-то? Очень замечательно, знаете, хороший мировоззрение.
Вы обогатились, что ли, чем-то?
Естественно. И вы бы обогатились. Почитайте.
Я когда-то, будучи на последнем...
Почитайте «Град обреченный».
На последнем классе... средней школы, где мне не надо было, в принципе, находиться. Где-то с 9 класса надо было уходить в профтехобразование, как я понял. Вот я вот закончил музмуз-школу по баяну, и надо было, мне предлагали там, говорит, вот в Томске кулек-то в этот, культ просвет. Толку было бы больше.
Может быть.
А эти 2-3 года я проболтался. Вообще надо 9 классов и достаточно, на мой взгляд. И учить уже профессию надо давать человеку-то твердую. Чтобы ему кусок хлеба потом обеспечить, хотя бы себя. А что только я там шатался по этим коридорам? И учителей там толком-то никаких я там не нашел, кто бы мог образовывать. Вот. И вот так возникает на улице Красноармейской еще один шедевр в ряду. Тут сейчас вот остался оазис. Буквально вот этих вот замечательных домов. Дом с драконами, например, вот, который напротив, 68. Кстати, до дома драконов пустырь огромный. Там стоял замечательный дом Грозного. Уже люди его и не помнят. Я его еще застал где-то, знаете, 80-е годы. Конец. Начало 90-х. Потом его развалили, и ничего. Архитекторы, местно оценив его достоинство, местные реставраторы, выполнили проект. И все, проект сейчас лежит. И нет финансирования.
Понятно. Геннадий Михайлович, у нас осталось 3 минуты.
Вот.
Чтобы завершить сегодняшнюю эту программу.
Вот этот дом. Итак, да. Поселилась здесь эта невеста. Я, к сожалению, не знаю каких-то вот биографических подробностей вообще. Семейство жили. Куда они в этой революции? Ну, разметала их эта революция, конечно, 17-го года. Дом, конечно же, был, наверное, как его называли, это национализирован, да, или как?
Отобран.
Ну,
отжат,
нет,
отметен.
Это уже какая-то
терминология. Украден.
Разбойная, понимаете.
Она разбойная
пиратская.
Была. Она и была пира какая.
И вы считаете, что революция тоже это одно из проявлений, да, частный случай пиратского промысла, да?
Не знаю, я царскую Россию, ну как вам сказать, одной половины мозга люблю, принимаю, другой половины не понимаю.
А я тоже удивляюсь. Я вот беседовал.
Поэтому...
Наш вот постоянный автор.
Угу.
Макшеев Вадим Николаевич.
Вадим Николаевич умница.
Вот он бывает, записи его
настоящий
повторяет.
Настоящий интеллигент, с кого нужно брать пример.
Да, вот скаут. Он еще скаут русский, видите.
Вот.
Мало кто знает, кто такие скауты. Хотя у нас организация в Томске есть, да.
Ага.
При Троицкой церкви. Вот, я с ним, когда мы, помните, ездили, была у нас, как называть, презентация радиостанции.
Да, помню, у нас 3 минуты осталось.
Радиостанция. Я с ним завел какую работу? У него жена-то из Семилушков.
Угу.
Ну, тут есть село.
Да.
Где царь Николай останавливался на ночлег.
Три минуты.
Да, понял, я постараюсь. Значит, на ночлег останавливался с 4 на 5 июля 1891 года. И он там какие-то знал истории. Он когда-то мы давно встречались, он забыл уже. Когда он был еще председателем Союза писателей Томской организации.
Угу.
Был у него такой биографии. Что-то я оказался... И мы там заговорили об истории... О крае, вот. И я говорю, и он говорит, да, говорит, местные жители помнят хорошо пребывание в Семилушках. Хотя этих жителей потом, коренных-то всех казаков извели куда-то, посослали, все, разрушили их жизнь в Семилушках.
Геннадий Саш, 2 минуты
завершились. Да. Вот, я говорю, а почему вы ничего не напишете-то о Николае II-то?
Угу.
И я чувствую, что он замкнулся. Замкнулся, стал консерватором. Ну, как вы говорите, одну часть ума я принимаю,
да.
А вторую нет. Это так многие офицеры замыкают. Видимо, семейный разговор. Отец был офицер, там дед был генерал этого генерального штаба.
Да.
Макшеев.
Книга по артиллерии, кстати, в нашей библиотеке научной есть его.
Этого генерала?
Деда, да, Вадима Николаевича Макшеева. Книга есть по теории артиллерии. Я не знаю
вот.
Точно ее название.
Ну, видите, вот такой вот был теоретик, воспитатель офицеров.
Да.
Вот. Вероятно, они там в Эстонии сидели и говорят, что же Николай, этот царь, нас бросил и предал.
Правы они, правы. Геннадий Славович.
И его детское ухо-то, наверное, услышало, и до сих пор у него вот это вот сидит.
Вот видите.
И не стал он писать-то ничего.
Так же, как и мое ухо услышало.
Вот.
Я напомню нашим радиослушателям, с вашего позволения, Геннадий Славович.
Да.
Это была программа «Исторические хроники». Мы сегодня начали говорить о деревянном зодчестве, доме купца Желяба. Я чуть не ляпнул профессора. Вот напрашивается.
А это да.
Да. О доме, как так называемом, с жар-птицами, вот, которым надоело Сибирь, они медленно снимаются и улетают на юг.
Да, буря бывает сильная. Потом...
Да, дом, который мы почти не видим, дом, который, чтобы увидеть, нужно по Красноармейской идти, крутить головой,
только
смотреть
пешеходный.
Налево.
Мы его ходим вокруг с туристами и рассматриваем по
деталям. Смотреть налево и направо. Геннадий Славович, я благодарю вас, благодарю всех радиослушателей, кто нас слушал. Всего вам доброго, счастья, здоровья, любви, здоровья. А вам, Геннадий Славович, всех благ. И тоже здоровье.
Ну, спаси вас, Господи, как говорят.
А Господи спасет нас?
А спасет.
Уверены?
Да, надо только веру иметь. Все есть.
Все есть.
Миры-то рядом они. Вот жалко,
всё есть,
не всё найдется.
Все было, все будет, но не у нас.
Вот чтобы ключики там такие волшебные раздавали, мы бы туда ходили.
Ключики волшебные отданы другим.
Вот.
Затем позвольте попрощаться с радиослушателями. Это радио Благовест, 109 FM. Слушайте нас в 8 утра и в 6 вечера. Это были «Исторические хроники».
Да, до новых встреч. Мы постараемся рассказать и о других домах, расположенных на улице Красноармейской.
Так точно.
В холод... холода в холода от насиженных мест. Нас другие зовут города, будь то Минск, будь то Брест. В холода, в холода. Неспроста, неспроста от родных тополей нас суровые манят места, будто там веселей. Неспроста, неспроста. Как нас дома не грей, не хватает всегда новых встреч нам и новых друзей. Будто с нами беда, будто с ними теплей. Как бы не было нам хорошо иногда, возвращаемся мы по домам. Где же наша звезда? Может, здесь, может, там. 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 Где же наша звезда? Может, здесь, может, там.